Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. В эфире Пенза, в студии Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». Сегодня у нас в гостях священник Павел Колесников, председатель миссионерского отдела Пензенской епархии и настоятель Митрофановского храма Пензы. День памяти преподобного Сергия Радонежского, величайшего просветителя Руси. Поговорим о продолжении его дела сейчас, о направлениях работы миссионерского отдела, планах и перспективах. Беседовать будем в прямом эфире, поэтому присоединиться к разговору сможете и вы, наши слушатели. Кроме того, послушаем проповедь святейшего патриарха Кирилла, которую он произнес год назад после торжественного богослужения в Троице-Церковной Лавре. А прямо сейчас радиоверсия программы моего коллеги Владимира Тингаева «Вера дивная лампада», посвященная фестивалю «Спасские вечера», прошедшему в Пензе уже в третий раз.
Огромная картина Спасского кафедрального собора преображалась на глазах. Каждый желающий мог взять кисть и сделать несколько штрихов. И это символичная акция. Именно благодаря вкладу, пусть не всегда большому, тысяч и тысяч жителей в Пензе идет строительство храма. Одна из главных целей фестиваля православной культуры «Спасские вечера» – воодушевить как можно больше горожан на благое дело и сказать спасибо тем, кто уже помог. Официальная церемония открытия прошла в самом соборе.
Вы видите, что за последний год очень много изменилось в внешнем облике собора. Уже подходит к концу штукатурка полностью черновая внешних сторон собора. Наверху все купола блестят не просто золотом, они уже проходят финальную отделку. Мы в скором времени увидим их действительно в том виде, в котором они были в начале 20-го столетия. И это, безусловно, конечно, усилия нашего уважаемого губернатора, попечительского совета собора по его восстановлению. Активно собираются средства с предприятий, коммерческих организаций, из простого народа. За это всем вам низкий поклон, за то, что вы принимаете участие в восстановлении собора и свои возможные средства жертвуете на его восстановление.
Главным благотворителям Великой Стройки вручили сертификаты меценатов и наградили благодарственными архиерейскими грамотами. Хотя каждый из пришедших горожан сюда мог сказать, здесь есть и мой кирпичик. По словам Виктора Галкина, председателя фонда возрождения собора, самой отзывчивой на помощь его коллеги, строители.
Вот обращаясь к ним, никто не отказывает. Вот никто не отказывает. Мы в подвал 3000 квадратных метров строители заштукатурили за бесплатно. Вот это вот говорит о том, что именно вот вера во что-то. У нас должна быть вера, правильно? У нас же все в 90-х годах все это в сторону. А сейчас вера в Бога, в справедливость, ну и в самих себя. Я вот всех поздравляю с этим праздником. Еще раз говорю спасибо строителям, всем, кто участвует. Дорожники то же самое помогли. И щебнем, ну что только не просили. И песок, и щебень, и цемент. Все здесь мы получали. То есть вот тут...
Никто не отказывал.
Сегодня, наверное, въезжая в город Пензу, со всех окраин, на которых мы находимся, и подъезжая к центру, мы видим купола Спасского кафедрального собора. И душа радуется. Просто вот этому великому событию, восстановление этого храма, этого собора, который был взорван в 1934 году. Главная работа сегодня сделана. Я уверен в том, что все необходимое для того, чтобы привести его в былое величие, как это было много-много лет назад, будет обязательно сделано. С Божьей помощью мы это все сделаем.
В этот день колокольную первого храма открыли для посещения. С нее можно было увидеть с высоты птичьего полета Пензу. Несмотря на дождь, программа фестиваля не изменилась. Из собора все поспешили в Лермонтовский сквер.
Вице-губернатор и владыка.
Здесь торжественно открыли историческую фотовыставку. Многие снимки зрители увидели впервые. Они предоставлены известным краеведом Игорем Шишкиным. Он же провел и первую экскурсию.
Самое первое изображение города Пензы. Подполковник Свечин, 1765 год, апрель месяц. Каким образом снимался вот этот план? Ну, это сказка, конечно. Он в рапорте писал так. Это камера обскура. Строился постамент порядка там 3 метров. Большая линза, через которую, значит, пропускал, проходил свет, изображение, падал тень вот этого контура города, и контур города он прорисовывал. Потом по памяти, видимо, дорисовывал все остальное уже.
То есть как линза, через увеличительное стекло он смотрел?
Через увеличительное стекло. Линза немецкая, значит, называлась она вот камера обскура.
Кстати, благодаря QR-коду можно с помощью смартфона и интернета узнать историю каждого снимка и самостоятельно. Для любителей истории был приготовлен еще один подарок. На самого вечера здесь работал лекторий. Кравец Сергей Зелев подробно рассказал о всех найденных артефактах при раскопках на месте взорванного Спасского собора. Главная находка – закладной камень.
Закладной камень для храма – это как знамя полка. Это такая же святыня, и найти его это и сохранить – это дорогого стоит. Это экспонат на следующий файл, вот он в виде такого бруса.
Здесь можно послушать лекции на самые разные темы, как на светские, так и на темы, касающиеся естественной истории церкви и церковных соборов. Первая лекция – это лекция о страницах исторических Спасского кафедрального собора. Вот поэтому и все темы, о которых вы сказали, рассказывает церковный краевед, ну, на мой взгляд, очень интересно. Следующая лекция – она о пензенских подземельях. Еще сегодня слушатели лектория ждет лекция о влиянии музыки на развитие мозга. Закончит наш сегодняшний лекторий тема «Квартал Луи», то есть «Урок доброты».
Уже после завершения выступления Сергея Зелева нам удалось с ним пообщаться и расспросить об истории разрушенного храма.
Взрыв этот был ночью, летом. Причем жители соседних улиц и домов просили заклеивать даже окна чем-нибудь таким. Потому что во время взрыва шла волна такая пыли, звезд, штукатурки. Не с первой попытки взорвали этот собор. Настолько крепкой, монолитной была кладка. И даже вот фотография 36-го года, она говорит, что его не сразу уничтожили.
В сквере имени Лермонтова в это время работали многочисленные палатки, где можно было приобрести духовную литературу, сувениры и сделать пожертвования.
Здесь пожертвования на Спасский кафедральный собор. Я думаю, что многие люди, особенно православные люди нашего города, конечно, должны обязательно пожертвовать на наш вот этот Спасский кафедральный собор. Ведь то, что случилось в 1932 году, когда этот наш Спасский кафедральный собор был взорван, это, конечно, страшное для нашей Пензы вот, событие. И поэтому, я думаю, возродить Спасский кафедральный собор – это дело каждого из нас.
На благотворительном аукционе в это время разыгрывали лоты, среди которых торт, испеченный в Пензенской епархии, этюды Спасского собора, сертификат на посещение колокольни строящегося храма в вечернее время. Трудно было пройти и мимо девушек в старинных платьях. Всем, сделавшим взнос, они раздавали розы.
Как сказать, во славу Божью на строительство храма, который нас будет охранять во всю оставшуюся нашу жизнь.
Отдельная площадка работала для детей. Ее главными организаторами стали воскресные православные школы. Здесь можно было купить выпечку и поделки, сделанные руками учеников.
Блинов напекли, лепешек напекли. У нас сразу все разошлось. Вот остались поделочки.
Мы собрали нашу воскресную школу, которую представили культуры народов России, населяющих Пензенскую область. Здесь помимо поделок было представлено творчество. То есть они выступали, пели и хотели внести свою лепту тоже в тот процесс восстановления нашей общей святыни.
Дождь продолжал крапать. Ветер забрасывал листвой гуляющих по скверу и пытался вырывать зонтики из рук. Но никто не торопился покидать фестиваль. Впереди были выступления артистов. Молодежь, переодевшись в платье 19 века, прогуливалась по скверу. Для всех желающих был открыт прокат старинных костюмов.
Ну, мне нравится, это дарит массу позитива. И положительные эмоции.
История и современность, религия и светские развлечения. Все перемешалось, и получилась удивительная атмосфера городского праздника.
Она удивительная, потому что православная христианская душа, она всегда готова к каким-то таким приятным событиям, я бы сказал. И я думаю, что каждый человек, который сегодня находится на соборной площади, вокруг Спасского кафедрального собора, ощущает именно вот это, то, что как раз вы и сказали. То, что и ваша душа ощущает, то, что и священнослужители, и все. Это прикосновение к истории, это напоминание каждому из нас, что наши благочестивые предки не зря это место выбрали, не зря когда-то здесь красовался прекраснейший собор. А как бы завершая вот эту мысль, строительство Спасского собора, это как раз и есть вот та молитва, которую мы возносим к Господу, чтобы Он простил тех людей, которые поднялась рука и взорвали Спасский собор. Вот как раз вот и душа, хочешь не хочешь, она здесь волнуется, она здесь сопереживает, она и радуется. И как бы мы и современная история, и в историю нашего города окунаемся. Я думаю, что это здорово.
Все вместе участники фестиваля «Спасские вечера» и его организаторы приближали заветный день, когда Спасский кафедральный собор воссияет в своем великолепии, и пензенцы вновь обретут утраченную в смутные времена святыню.
Наши родители ждали очень долго, не дождались этого случая, чтобы восстановили собор. Когда мы шли в центр города, они нам всегда говорили: «А вы сходите на то место». Не называли Советской площадью, они говорили: на Соборную площадь сходите. И посмотрите, там не начали восстанавливать церковь. Но мы приходили, говорили, что нет. Ну и, в общем, они не дождались этого случая.
Вера делает чудеса. Долгие годы и десятилетия она жила в сердцах людей. Вера в то, что рано или поздно, но справедливость восторжествует. Много было и тех, кто до конца не верил в то, что удастся совершить такое великое дело. Но время все расставило по своим местам. Осталось сделать последний шаг. И фестиваль «Спасские вечера» еще больше нас приблизил к этой цели.
В Пензе 12 часов 22 минуты. Мы продолжаем программу. Я рад приветствовать всех, кто нас слушает. И напомню, что в гостях у нас сегодня священник Павел Колесников, председатель миссионерского отдела Пензенской епархии, настоятель Митрофанского храма Пензы. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, дорогой Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божье благословение пребывает со всеми вами.
Мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. А говорим мы сегодня, я напомню, о миссионерстве. Сейчас, Павел, ну вот когда мы понимаем эту тему, то вспоминаем, конечно, святителя Иннокентия Московского, просветителя Америки и Сибири, равноапостоля Николая Японского, может быть, Стефана Пермского. То есть, в первую очередь, тех, кто нес свет Евангелия языческим народу. А вот что изменилось с тех пор? Как складывается это сейчас? Потому что понятно, что язычников в Пензенской области вряд ли столько, чтобы их просвещение было целым направлением работы целого отдела. Так какова основная направленность ваших усилий сейчас?
Да, действительно, со времени этих великих мужей, которых вы назвали, много изменилось в нашей церкви. И сегодня миссионерская деятельность церкви, она больше направлена именно на внутреннюю миссию. То есть на работу с теми людьми, которые во время безбожного 20 века отпали от церковной ограды, и особенно в помощь тем людям, которые ушли после развала Советского Союза в различные секты и деструктивные культы. То есть вот это основные направления деятельности. Ну и миссия церкви, скажем так, она не ограничивается только какими-то узкими катехизаторскими направлениями. Здесь миссия включает, и мы должны как бы идти в ногу с наукой современной, отслеживать какие там современные открытия научные, давать свою оценку этим моментам с, опять же, этической точки зрения. С нравственной, должны также противостоять информационной агрессии против православия, потому что мы знаем, что...
Доносить истину на самом деле.
Да, потому что как бы мы знаем, что если какие-то случаются там, допустим, неприятности с людьми высокопоставленными, так скажем, это, как правило, там может быть как-то и заминается, все прочее, а если там этом замешан какой-нибудь священнослужитель, то это раздувается там на всю Россию. Вот как бы и церковь призвана также противостоять этому. Но также одной из задач миссионерского служения русской церкви заключается в противостоянии попыткам подмены абсолютной истины Христовой, что церковь одна. То есть, да, в Евангелии мы с вами читаем, что Господь говорил, что созижду церковь мою, а не церкви. Сегодня вот в современном мире мы видим вот это движение на, скажем так, коммунистическое движение на объединение всех церквей. Да? Но церковь, она одна. Истина, она также одна. Вот. И православие свидетельствует, что церковь одна, только одна истинная, апостольская церковь, которая берет свое начало именно от апостолов и бережно хранит то предание, писание сквозь века в том виде, в котором мы видим сегодня в нашей православной церкви. Вот.
Ну, то есть можно сказать, что основная аудитория, основная масса, к которой мы обращаемся люди, это крещенные, но не воцерковленные люди.
Да, действительно, это так. И вообще сегодняшнее положение дел, наверное, можно назвать второй христианизацией. Потому что очень много людей, наверное, не знаю, если 90% людей, которые считают себя, скажем так, крещенными людьми, членами церкви, но имеют абсолютно мало представлений о ее вероучительных принципах, о ее догматах. Вот. И сегодня наша цель – донести вот эту благую весть до людей. И задача церкви именно не только привести в церковные ограды, но и передать опыт богообщения, тот многовековой опыт богообщения в той евхаристической общине, в которой есть в наших храмах.
Ну, методы западных проповедников с обходом по домам, по квартирам, с беседами с прохожими на улицах как-то нам кажутся неприемлемыми, как-то, в общем, вызывают отторжение. Почему? Вот, в принципе, что в этом плохого? В чем отличие православного миссионера? Как вы строите свою работу?
Ну, знаете, для русского менталитета, так скажем, это неприемлемо. То есть, когда человек нарушает его личное пространство, когда, можно сказать, лезут в душу. И я думаю, мало кто людей, скажем так, положительно отзывался о тех, которые там стучат среди бела дня в квартиру,
да.
То есть буквально то, что сейчас ломится, то есть навязывают. Это то же самое, наверное, что человек будет предлагать какой-то там товар, вот купите там, купите, да, сейчас вот это можно видеть, когда заходишь в какой-нибудь магазин, и тут же на тебя там накидываются продавцы, там, вот мы вам там чем помочь. То есть многим людям это, в принципе, не нравится,
да.
Когда нарушает вот тогда личное пространство. Вот. И здесь как бы Господь и говорил в Евангелии, что если хочешь, да, возьми крест и следуй за мной. То есть он никого не принуждал. Мы сами видим, что Господь не говорил, что ты вот там должен то-то и то-то. Нет. У человека есть дар от Бога. Это свобода воли. И человек должен сам вот эту свободу воли направить по тому руслу, где он считает нужным. А церковь, скажем так, она может указать человеку, дать рекомендацию, совет, как-то человека поддержать. Если человек действительно видит, что здесь вот, да, истина, это вот именно то, что ему нужно, что это именно здесь, вот Бог здесь истина, и уже, конечно, дальше можно же человеку вести какие-то более углубленные беседы на вероучительную тематику.
На то есть что человек должен сделать первый шаг сам?
Я думаю, да. И лучшая проповедь, еще тогда сказал в свое время преподобный Серафим Саровский, что спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Но, к сожалению, у нас все люди стремятся спасать ближних, а себя спасать не хотят. То есть, если человек... Лучшая проповедь – это пример собственной жизни. Вот про тех мужей, которых упомянули в начале нашей передачи, действительно, эти люди, чем они, скажем так, подкупали, что ли, если можно так выразиться, других людей-язычников, да, святостью своей жизни. Не только там, да, проповедь, это, конечно, но собой. Но если человек будет говорить одно, а жизнь свою, жить там абсолютно не соответствует, да, с теми словами, которые он произносит, тогда и результата, скажем так, в его проповеди никакой не будет. Вот и здесь, в чем еще отличие, скажем так, православия от других каких-то культов, других новообразований, других новых религиозных движений, в том, что в православии человек может всегда получить информацию с избытком о ее вере, там, опять же, о догматах, о своем поведении, что его ждет здесь в церкви, да, его обязанности. А вот как раз задача сектов и деструктивных культов – заманить к себе человека. То есть они ему как бы показывают такую лакмусовую бумажку, вроде смотри, как у нас здесь все хорошо, здесь смотри, как мы все друг друга любим. Это не то, что вот у вас в церкви там не зайдешь, там да, бабушки там накидываются и все прочее. Смотри, у нас здесь просто рай. И какой у нас здесь гуру хороший, какие вот ему здесь тайны открылись вселенной, бытия мира. То есть здесь смотри, как у нас здорово, пойдем к нам. И человек как бы духовно безграмотный, вот эта духовная безграмотность, религиозная безграмотность, она вот и является главной причиной того, что вот у нас люди попадают в такие организации. Человек как бы идет туда со светлыми надеждами, вот, и постепенно ему начинает открываться уже та сторона жизни, эта организация, которую он там да, мог даже не предполагать. Когда человек там продал свою машину, квартиру, а в сектах обычно говорят, что все там друзья, это не твои друзья, они тебя там использовали. Если, допустим, это там молодые люди, они говорят, что родители, на самом деле ты там им не нужен, они вот тебя там родили, чтобы ты их в старости упокоил и все прочее. Человек рвет все свои связи с внешним миром. И потом, когда уже он видит в секте, что действительно здесь не так все хорошо и красиво, как там начиналось, да, как это все рисовалось, и уже человеку сложно признаться, во-первых, самому себе, что все те годы, потраченные вот на это, он, скажем так, в трубу просто улетели. А ему и возвращаться уже, да, некуда. То есть все, уже у него как бы и друзья от него ушли, и здесь у него уже сформировался свой круг, и человек, как правило, остается здесь и влачит свое, скажем так, уже существование, а не жизнь. То есть вот это происходит подмена ценностей. В сектах человека переформатируют, ему подменяют те ценности общечеловеческие, но именно сектантские. Потому что в этих культах, как правило, говорят, что только вот у нас истина, вот мы Бога избранные, у нас как бы здесь свет и все, а то, что в мире, да, это там царство дьявола, там смотри, там всякие эпидемии, войны и все прочее, у нас здесь совсем не так, да, брат, оставайся у нас, вот как бы ты не прогадаешь, вот, и, к сожалению, да, опять же, вот, по этой религиозной безграмотности, как можно выходить, да, из этой ситуации? Получать религиозное образование. То есть сейчас, к счастью, вот в нашей Пензенской духовной семинарии есть курсы для миссионеров, есть курс для каждого желающего немножко обогатиться знаниями своей православной веры. Потому что действительно недостаточно быть только крещенным. Господь в Евангелии перед Вознесением сказал своим ученикам такую заповедь, что идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот покрестить-то мы покрестились, а научить нас в советское время, да, никто не научил. И вот тот, конечно, пробел 70 лет вот этого плена советского, он дает, конечно, о себе знать. Потому что в дореволюционной России все-таки дело обстояло по-другому. Там сам быт, сам уклад жизни все-таки он был пропитан вот именно отеческой верой православной. Да. Люди как бы знали и о своей религии, о вероучении. И сект, конечно, в то время столько не было, не впадали в эти культы. А сегодня, к сожалению, то, что люди вот отошли от этого, и происходит та тенденция. Если, конечно, человек не осознает то, что вот мало, да, что я вот когда-то меня там в детстве покрестили, когда-то я еще там вспоминаю, бабушка меня в церковь водила, если человек не поймет, что все-таки нужно войти и узнать. Да, вот странно наблюдать, когда человек заводит себе рыбок, там аквариум, он там купит себе массу литературы, там переборозит простор в интернете, узнает, как кормить там, да, какая рыбка, с какой живет. А то, что меня касается вечности, то, что не сегодня, завтра я умру. То есть это всем понятно. Человека почему-то это особый вопрос не беспокоит, и он старается об этом не думать. То есть человек как бы он знает, что да, вот он умрет, что ему предстоит там вечность, но он в это не верит. Вот такой, казалось бы, парадокс, что и тема сама вот смерти, да, и тема это получается немножко закрытый, наверное, да даже не немножко, вообще закрытый. Редко можно слышать какие-то даже рассуждения с телеэкранов, там, по радио. Казалось бы, это тема, которая касается абсолютно каждого человека.
Вот. Ну, отец Павел, давайте с нами ненадолго прервем беседу. У нас есть телефонный звонок, постараемся ответить. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Валентина Васильевна.
Да, слушаем вас, Валентина Васильевна.
Село Котел Владимирского района. Мы слушаем вашу передачу. Низкий поклон вам за нее и организаторам, и ведущим. Очень приятно вас слушать. Восстанавливают храмы, нас все волнует больше всего. Восстанавливают храмы, освещают то там, то там. А вот глубинка области, вот село Котел, живет здесь простой православный верующий крещеный народ. Не одна сотня. Мы не слышим звона колокола. Мы не осветим на Пасху, мы не куличит ни яичко. Мы не принесем святой водички на крещение. Мы не исповедуемся, не причастимся, потому что наш храм пока еще не восстановлен. Поехать в другой храм, скажем, в Ловок, 40 километров. Попутка или частник, 1000 рублей. И поэтому нам ничего не остается, как мы ходим молиться в свой невосстановленный храм. Нам в 5-м году хотели его восстановить. Был у нас и крестный ход. Тогда был у нас владыка Филарет. Но болезнь его, как-то у нас все остановилось, и больше к нам никогда никто не приехал. А как вот хочется знать, восстановит нам ее или нет. Доживем мы до этого светлого дня и часа.
Спасибо большое за звонок, Валентина Васильевна. Я обязательно ваш вопрос передам, наверное, владыке Митрофану, потому что это все-таки Сердобская епархия, Вадинский район, что действительно, если есть у людей потребность, если есть желание, самое главное, самих прихожан, ну, наверное, как-то организационно может посодействовать епархия, благочиние. И не знаю, конечно, восстановить храм – это всегда огромная проблема, но хотя бы какое-то помещение молитвенное обустроить – это, в принципе, реально и действительно. Ну, по крайней мере, я обязательно передам и надеюсь, что совместными усилиями что-то действительно получится. Но, в принципе, это вот как раз то, о чем мы говорим, когда люди сами тянутся.
Да, действительно, вот сейчас глубинка, наше село. Людей очень мало, как бы потребность в молитве есть, да, в святых тайнах, приобщении тела и крови Христовых. Но вот у нас, как бы, да, в летний период существуют выездные службы, как раз вот в глубинке.
В такие села, да, как раз, где храмов или нет.
Да, вот как бы у нас наш опыт Пензенской епархии, может быть, перимет и Сердобская, наши соседи. Действительно, можно видеть, что людей много, есть желание, но сами понимаете, чтобы восстановить храм, какие колоссальные средства на это нужно. И даже если там найдется такой благодетель, может быть, выходец, как правило, выходец из этого села, то кто там будет служить? То есть, сами понимаете, что священник, как правило, семьи многодетные. Вот, нужно содержать, нужна школа, нужна больница. Вот, и, как правило, у нас в Пензенской епархии те священнослужители, которые совершают служение в городских приходах, за них закрепляется, как правило, какой-то сельский приход для кормления.
Ну, это выход,
да,
действительно.
Вот. А в вашем случае, конечно, я бы посоветовал выйти с предложением вашей общины, скажем так, на владыку Митрофана, попросить также, как бы, организовывать такие же вот выездные службы, хотя бы там раз в году, да и то это будет большой день, будет большой праздник.
Тут я так понимаю, что у них вот уже лет 7 не было службы, это действительно беда.
Да. Всем.
Ну, к выездным богослужениям еще чуть позже вернемся. Отец Павел, хотелось бы задать вот такой вот вопрос, который многих волнует. Вот пример, когда люди, наоборот, тянутся к храму, а огласительные беседы перед крещением и венчанием, по сути, тоже миссионерство. Но я по-прежнему вот тут очень многих своих знакомых слышу вопросы, где можно совершить таинство без такой беседы, различные отговорки и тому подобное. Почему, на ваш взгляд, так происходит? Ну, казалось бы, какой замечательный повод узнать о родной церкви больше. Причем человек же сам сознает необходимость совершения таинства, вроде бы. Никто ему это не навязывает ни на улице, нигде. Он сам говорит, я хочу стать крестным, я хочу повенчаться. Почему же вот такое отторжение это?
Ну, вот вы знаете, когда я сам проводил вот эти катехизаторские беседы, я спрашивал людей, зачем они хотят крестить ребенка.
Чтобы как правило, получше.
Да, то есть, да, 90% у нас, наверное, именно крестят своих деток. Да, уже там 10%,
ну, да,
уже люди в осознанном, в зрелом возрасте. Действительно там, да, чтобы спал лучше, чтобы не болел, чтобы в жизни повезло.
Ну, вот. Какие когда, даже кощунственные,
да,
можно сказать,
допустим, по отношению, чтобы в жизни повезло. Причин. Вот это мне ответ там больше всего понравился. Я подвожу их потом к иконке Иоанна Крестителя. Вот спрашиваю, вы знаете там, кто вот изображен на этих иконах? Ну, они как бы так говорят, да, вот там креститель был крестьян. Вы знаете, как он закончил свою жизнь? Вот. Я говорю, как вы думаете, ему в жизни повезло или нет? Да, что в самом рассвете сил, там в 30 лет, ему усекли голову за правду. Вот. Дальше подходим там к иконе Божьей Матери. Говорю, вы знаете, кто это? Они говорят, конечно, там Божья Матерь. Вот. А вы знаете, что у нее случилась какая-то драма в жизни?
Да.
Вот. Они говорят, какая? Ну вот распяли ее единственного сына на ее же глазах. Избили до полусмерти. Да. И люди, которые говорят, приходят в храм, что вот мы крестим своих детей, чтобы нам повезло, они просто не понимают, зачем Христос, Сын Божий, Творец всей Вселенной, пришел, вочеловечился, пострадал за нас с вами, воскрес. Для чего вообще это все было им проделано, скажем так, тот тернистый путь? Вот. И из вот этих ответов людей, в принципе, и понятно, что им дальше этого как бы и не интересно особо. Конечно, есть люди, которым рассказываешь о Христе, о жизни, о смысле крестной жертвы. Конечно, они потом, говорят, с благодарностью подходят и просят узнать, где, может быть, у вас какие-то там беседы проходят, да, воскресная школа для взрослых. То есть сейчас, помимо огласительных бесед, практически при каждом храме существует не только воскресная школа для деток, потому что у нас, как правило, родители туда детей своих отдают, я бы даже сказал, наверное, сбагривают. И они думают, что там их всему научат. Но если в семье нет, скажем так, жизни религиозной, нет духовной жизни, то что там ребенку не говори на этих занятиях, все равно они будут смотреть на маму и на папу.
Ну, собственно, институт крестных родителей, да, затем и создан, чтобы действительно в семье.
Действительно, да. Вот, как правило, крестные, да, приходят те люди, которые берут на себя ответственность, да, за духовное воспитание ребенка. То есть, да, я ручаюсь перед Богом, что я этого человека наставлю в вере. А как я могу наставить вере, если сам я о ней совершенно ничего не знаю? У нас просто крестные, это такое, знаете, понятие подарить там мягкую игрушку на день рождения, там, да, или в день, ну, в общем, там, крести, да, на день ангела, какой-нибудь КамАЗ там, или куклу.
Да.
То есть в этом все обязанности заканчиваются, к сожалению. И вот на этих огласительных беседах, скажем так, хотя бы краем уха, хотя бы вот то основное, что должен знать каждый православный христианин, если он себя таковым считает, он должен не то, что там спрашивать, да, где мне там покреститься, чтобы там не приходить, а где мне пройти, где мне поподробнее об этом расскажут. Вот. Потому что, знаете, такое есть выражение на Кронштадтского, что люди тебя крестят, а на небесах ты остаешься некрещенным. То есть тот дар, который человек принимает от купели, вот та утроба церкви, да, вот это та чаша с водой, в которую крестит человека, тот дар. Человек, получается, идет, его просто закапывает. Тогда лучше было бы человеку и не креститься, если бы он свою жизнь будет жить жизнью безбожной. Потому что Господь и сказал, что незнамший раб будет биен меньше. А так как люди, все-таки мы живем с вами в православной стране,
кому больше, больше спросит, соответственно.
Храмы сейчас открыты. В каждом микрорайоне центра, даже района, есть открыт храм. Открыт он с утра до вечера. Пожалуйста, да, человек может прийти, узнать.
Но, уж не говорю, что масса, да, литературы, да, издается и в интернете, да, и, пожалуйста.
Но человеку больше интересна новость о погоде. Там по 10 раз на дню человек смотрит, завтра будет дождик или нет, будет там солнышко или нет. А своей, да, жизни вечной, как бы, человек особо не беспокоится. Это, к сожалению. И есть такие вот храмы, в которых там, допустим, не ограничиваются только двумя беседами. Раньше вообще, допустим, в древней церкви там оглашения проходили там и полгода, и по нескольку лет. Людей крестили, там это было целое событие, это праздник был для всей церкви, да, крестили там два раза в году. Вот это действительно...
Так и должно бы быть. Да, конечно. Конечно, это же действительно важнейшее,
да, именно
событие.
Вот и сейчас прошел тот период, когда крестили там всех подряд. Все-таки сейчас как бы важно для церкви именно не количество людей крещенных, а именно качество. Потому что если не будет качества, тогда вот та соль, о которой говорил Спаситель в Евангелии, она тогда теряет свое свойство. И тогда, получается, эти люди, которые должны осаливать вот это общество, предотвращать его от гниения греховного, тогда, получается, они ни к чему не годны и понятно, как и щепки, которые остаются после строительства дома, их выкидывают, сжигают и все прочее. Вот. И сейчас, конечно, и миссия церкви, и церковь это, конечно, священноначале осознает и понимает, как важно сегодня научить людей вере православной, вере отеческой, чтобы, конечно...
То есть не просто количество крещенных увеличить.
Конечно, это очень важно. Это, конечно, и слава Богу, я радуюсь тому, что вот эти вот огласительные беседы, их узаконили. То есть, скажем так, это обязаловка. Опять же, да, можно провести параллельную черту, скажем так, в обратном направлении вектора, как происходит в сектах. То есть там человека главное заманить,
ну, да.
А потом уже, да, там начинают ему открываться какие-то неприятные, скажем так, подробности жизни этого общества. А у нас здесь нет. У нас наоборот. Перед тем, как принять тебя в члены церкви, я еще послушаю, как ты исповедуешь и кого ты исповедуешь. Потому что абы не кого-то там, да, брать, все-таки человек должен понимать, куда он идет, какие от него будут потом требоваться обязанности, там, изменения жизни. Вот человек это должен себе четко представлять. Особенно крестные родители. Понятно, конечно, это касается и обычных, скажем так, родителей кровных. И такая, знаете, еще нехорошая тенденция вот у нас сложилась в храмах, то, что приносит, вот смотришь на праздники, воскресные дни, приносит причать деток, а сами родители к чаше не подходят. Это очень печально. Вот. И, конечно же, ребеночек потом будет немножко подрастать и смотреть, ага, мама с папой не причаются, зачем мне это надо?
Конечно.
И, конечно, он потом не будет ходить в церковь. И приходят, вот люди уже говорят там, вот у меня ребенок там в 7 лет, там, ну, кто-то в 10, кто-то там постарше, перестал ходить в храм.
Да, что мне делать? Это общеизвестная история.
Что мне делать? Ну, что здесь можно посоветовать? Любить Бога нельзя заставить. Этому нужно приучать с ранних лет. Воспитай детей с ногтей, да, хорошо у нас говорили в старину на Руси. Действительно, воспитай, пока вот он еще лежит там у тебя в горизонтальном положении. Опять же, как воспитать? Да, собственным примером своей жизни. Вот. А то мы говорим там, ты вот не матерись там, не пей, не кури, да, а сами родители за собой не следят, да, и потом ко мне приходит и говорит, там, да это вообще там на кого, мы же его так не воспитывали, это не наш ребенок. Или вот у меня был один такой случай, когда в храм ко мне пришел такой отец, крупный, такой, видно, за словом в карман не полезет, и приводит сына, тоже такой семиклассник, вот говорит, батюшка, вот в 7 классе, ну, говорит, от него все 9-10-классники бегают там по школе. Вот в кого он такой? Я смотрю на отца, и только 2 капли воды.
Вот, так то есть, бывает, конечно.
Понимаете, и как бы дети – это собственное отражение родителей. Вот. То есть можно посмотреть на своих детей и увидеть все свои, скажем так, недостатки. Да, все, весь тот грех, который есть в родителях, но уже в более ярко выраженной форме. Потому что дети, скажем так, им тяжело как-то, особенно в раннем возрасте, там, как-то лицемерить, да, они вести будут себя так, как вот они считают нужным, так, как вот они, каковы вот они есть. Вот задача родителей, задача крестных, все-таки, если уж, скажем так, до крещения не было повода, что ли, скажем так, приобщиться к церкви, к ее жизни, тогда после крещения ребенка есть, скажем так, новые стимул для того, чтобы все-таки пересмотреть
это, в принципе,
свою жизнь.
И выбирать крестных, конечно, наверное, желательно более-менее воцерковленных. Ну,
конечно.
Ну, в идеале.
Конечно. Хотя бы, чтобы этот человек, да, там смог помолиться за этого ребенка, поставить там свечку. Это и то великое большое дело, потому что этого лишена основная масса людей. Конечно, и после введения огласительных бесед хочу констатировать, что действительно людей прибавилось в храме, что и молодые семьи начали ходить. То есть многие люди действительно осознали и поняли необходимость, открыли это для себя. Вот. Но у нас, конечно, основная масса людей как бы бегает и шарахается, я бы даже сказал, церковь, это вот для них это какой-то, знаете, такой институт со своим сводом запретов, вот это нельзя, вот тут так надо жить. В церкви я вот говорю, что никто никого ни к чему не обязывает и не заставляет, говорил апостол Павел, что все мне позволено, но ничто не должно обладать мною, вот, то есть ничто мне не должно вредить вот в моей жизни, вот. То есть это, конечно, заблуждение. Наоборот, жизнь в церкви – это жизнь под Божьим благословением, под амофором Божьей Матери, под при молитвенном предстательстве святых угодников Божьих. Как многого человек лишает себя, находясь вне ограды церковной. Вот. И хотелось бы, конечно, пожелать всем нашим радиослушателям, чтобы все-таки те жизненные приоритеты, которые существуют в вашей жизни, все-таки вы немножко их пересматриваете и приближайтесь потихоньку к церкви. А начинать, конечно, нужно с малого. Как и Господь говорил, что верный в малом над многим будет поставлен. То есть нужно начинать хотя бы там с благодарения Богу, да, за то, что у нас с вами есть, за ту кружку хлеба, за ту копейку, которую Господь нам с вами каждый день подает. Ведь этого лишены многие, я бы даже сказал, наверное, миллионы людей, которые не знают завтра проснуться, а что им будет кушать. Слава Богу, у нас все это есть, но мы это не умеем ценить. Вот. И также вот русская хорошая поговорка, что мы имеем не бережем, да, потерявши плачем. Вот. То есть нам Бога благодарить лучше сегодня за то, что мы имеем, чем просить у Него этого завтра. Вот. Потому что Господь действительно милостив. И Его милость, и Его любовь, конечно, раскрывается, скажем так, для человека. Он это осознает только находясь в церковной ограде. Вот.
Спасибо большое, отец Павел, за беседу. Мне остается только напомнить, что программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. А завершит ее сегодня рубрика «Слово архипастыря». Мы предлагаем вашему вниманию запись проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священного архимандрита Троицы Сергиевой Лавры, которую он произнес ровно год назад после богослужения в Троице Сергиевой Лавре в день памяти преподобного Сергия Радонежского. Ну, а мы с вами прощаемся ровно на неделю. В следующий раз выйдем в эфир в субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы.
Слово архипастыря.
Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником, с памятью святаго, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского. Мы приезжаем в дни памяти в Святую Лавру, потому что совершенно особое чувство испытывает человек, прикасающийся к святыне в этом месте. Это то место, стопами преподобного отмеченное. Это то место, где он жил. Это действительно та земля, к которой он прикасался. И, может быть, кто-то скажет, какое это имеет значение по прошествии 700 лет. Но у Бога нет времени, и святыня не ограничивается временем. И благодать этого места, полученная через молитвенные подвиги, уединение, через пост, нестяжание, верность Господу, явленная преподобным Сергием, эта благодать присутствует здесь и после его отшествия. Как присутствует благодать Божия на святых чудотворных иконах, пред которыми изливается искренняя молитва людей, и на которых в ответ на эту молитву почивает божественная сила. И именно здесь наша молитва к преподобному Сергию должна быть особенно сильной. И я знаю, как люди, часто в очень отчаянных обстоятельствах, идут к преподобному, как к последней надежде, проходят под святыми вратами, осеняют себя крестным знаменем и вручают себя молитвенному заступничеству преподобного. И затем, покидая лавру, чувствуют, что получили ответ на свои молитвы. Именно на этом и основывается само такое благодатное явление, как паломничество. Люди идут к месту с молитвой, паломничествуют, потому что, возвращаясь, чувствует перемены в себе, а иногда и решение тех проблем, с которыми они приходили, и перемены в близких своих, и в родных, и в семейной жизни, и в трудах своих. Вот почему наша молитва, особенно у святых мест, никогда бы не должна быть эгоистической. Мы никогда не должны молиться только о себе. Вот так уж устроен человек, что он горячее всего молится тогда, когда о себе только молится. Но по-настоящему человек, живущий пред лицом Божиим и знающим Божью волю и Божий закон, понимает, что молиться нужно не только о себе. Нужно молиться о всех, кто заповедал нам молиться о них. А в первую очередь о наших родных и близких, но не только. Сегодня наступает то время, когда мы должны молиться о народе нашем особенно сильно, об Отечестве нашем, о всей Святой Руси, чтобы молитвами преподобного, который некогда избавил Русь от нашествия иноплеменных, и ныне мир воцарился на земле Святой Руси, и чтобы прекратились междоусобные брани, чтобы прекратилось отчуждение одного брата от другого, чтобы навсегда ушло в прошлое та злоба и та ненависть, которая способна разрушить самые добрые братские отношения. И наша молитва сегодня должна простираться далее Святой Руси. Мы видим, какие грозные и опасные знаки являет нам нынешний день. Действительно, совсем рядом, у границ наших, идет война, от результатов которой будет зависеть в том числе и благополучие Святой Руси и державы российской. Иногда самые опасные и страшные кровопролития начинались далеко за пределами Родины нашей. А потом получалось так, что мы оказывались последними и несшими самые тяжелые последствия тех войн. Достаточно вспомнить все то, что произошло в веке 20-м. Вот почему и сегодняшняя война, которая идет за южными пределами России, может обернуться в большую войну, если не будет остановлена сейчас. И поэтому наша молитва ко Господу, преподобному Сергию, чтобы он помог приостановить кровопролитие и, что самое главное, отодвинул опасности от Отечества нашего, чтобы одновременно помог всем нам осознать важность переживаемого момента, возжег бы в сердцах наших любовь к Отечеству, друг другу, помог преодолевать наши с вами местные невзгоды и проблемы, и конфликты, и разделения, которые ослабляют жизнь народа. Мы действительно вступили в особую эпоху. И в прошлом так бывало, когда люди приступали к какому-то еще неведомому, но страшному опыту. И затем нередко разрешение этого опыта сопровождалось многими страданиями. Будем просить Господа, чтобы милость Его пребывала со всеми нами, чтобы Отечество наше в результате тех действий военных, которые сегодня происходят, было ограждено от нападения вражия и от тлетворных ветров, и от смертоносной язвы, и от всякого зла. Молитвами преподобного Сергия Радонежского да сохранит Господь Отечество наше, Церковь нашу, всю Русь святую, весь наш народ в мире и в благоденствии, духовной силе и крепости и вере православной. Аминь. С праздником всех вас поздравляю. Праздником, многое лето всем вам. Храни вас Господь, дорогие мои.
Слово архипастыря.